На волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси, Ереване и Баку 21.00, в Сухуми и Цхинвале на час меньше. У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе «Революция достоинства по-российски. Кто захотел, как в Киеве». Формат без Карасина. Кто сменит российского дипломата в неформальном диалоге Москвы и Тбилиси? Демонстрация мечты. Многотысячная акция Альянса патриотов в Батуми. Была или нет? Первого августа российские черкесы отметили День репатрианта. Почему день есть, а репатриации все еще нет? Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас подробнее о главных событиях уходящей недели. Правозащитники уточнили данные о числе задержанных накануне. Согласно последним данным ОВД-Инфо, на акции в Москве 3 августа был задержан 1001 человек. Ранее утверждалось, что задержанных около 800 и около 50 из них несовершеннолетние. Напомним, 3 августа участники акции собирались устроить прогулку по Бульварному кольцу, но силовики начали задержание еще на подходах к местам сбора. Они избивали людей дубинками, при том, что те не выкрикивали никаких лозунгов и не держали плакаты. Евросоюз потребовал освободить задержанных. В Брюсселе заявили, что право на свободу собраний и выражение мнений – основы демократии. Отметили, что заставлять оппозицию молчать недопустимо. Массовые задержания в Москве осудили и власти США. В числе задержанных оказалась и независимый кандидат Любовь Соболь. После допроса в Следственном комитете политик заявила, что проходит свидетелем по двум уголовным делам – о воспрепятствовании работе избиркомов и о массовых беспорядках.
Ходят не за меня, не за того парня, как говорится, они выходят за себя. Они хотят иметь возможность видеть своего политического представителя на выборах. Но люди выходят только за идею. Под дубинки невозможно выходить за деньги или за кого-то другого. Люди выходят за себя.
Кроме политиков, в автозаки попали и случайные прохожие, и журналисты.
Мне кажется, что если не согласовали, а пытались согласовать, что просто не позволили, но это не значит, что люди не должны тут ходить. Вот. Опять же, это мирный митинг. Тут абсолютно спокойно ходят, никого не трогают. Поэтому за это вообще не должно быть никакого наказания.
Ребят, вы сейчас нарушаете закон о СМИ. Это наша работа. Освещать то, что происходит.
Оттуда освещайте. Вот.
Это почему? Это вы мне будешь рассказывать, где мне работать?
Буду.
Ты пацан, а мне 60 лет.
Проходите,
я в журналистике 43 года.
В Москве продолжается преследование участников массовых выступлений 27 сентября и 3 августа и суды над ними. О том, что происходит на улицах российской столицы, как этот протест меняет общество и власть, которые будто бы все меньше боятся столкновений. Мой коллега Вадим Дубнов говорит за некруглым столом с руководителем программы внутренней политики Московского центра Карнеги Андреем Колесниковым и журналистом и писателем Михаилом Шевелевым.
Михаил, жестокость, которая была явлена в субботу, она была системна, она была политически ангажирована, запланирована, или она все-таки в какой-то степени была некой ситуативной реакцией на то, что происходило? Как будто они мстили за свою мягкость в истории с Голуновым, за сдержанность в предыдущих столкновениях. Вот что это было?
Это было любопытное зрелище. Их было много. Было массовое явление сил правопорядка, и они очень четко делились на три группы. Они делились на московскую милицию, патрульно-постовая служба и ДПС, которые вообще всем видом своим и поведением показывали, что вот это все происходящее им поперек горла. Дальше шли срочники Росгвардии, которые просто плохо понимали, где они оказались, в чем их задача и что здесь вообще происходит. Они тупо стояли своими телами, закрывая происходящее. И была относительно небольшая группа натравленных людей, которые не вкладывали в это... Ну, конечно, всегда бывают садисты и люди, которые получающие удовольствие. Эти выполняли приказ. Как я понимаю, там была небольшая часть иногороднего ОМОНа, а в остальном всю работу по задержаниям, по избиениям, по жесткому прессингу выполнял печально известный второй оперативный полк Москвы.
Андрей, кажется, что вот на протяжении этой недели Москва, оказавшись между двумя акциями протеста, в общем, проходит какой-то достаточно принципиальный путь к каким-то другим развилкам.
Я думаю, что она имеет место сейчас. Это не будущая развилка, это переход от очень умеренных точечных репрессий, не к массовым, конечно, репрессиям, но к каким-то промежуточным. Это вот тот тип репрессий, который стоит между штучными, не массовыми и массовыми репрессиями. Потому что, в принципе, конечно, преследование людей, выходивших на площадь, уже носит массовый характер, это как бы очевидно. Это нечто новое. Ставятся рекорды по числу заброшенных в автозаки людей, возбуждаются дела, очень специфическим образом трактуется уголовный закон, не обращается внимания на Конституцию. В общем, в принципе, я думаю, можно говорить о следующей стадии развития авторитарного режима в России. Он становится более жесткий. Мобилизационные инструменты типа антизападной пропаганды, милитаристской пропаганды, чекистско-православных всяких штучек, они работают все хуже. Рейтинг президента, я осторожно скажу, стагнирует, забравшись на определенное плато. Социально-экономические вопросы не решаются и не могут быть решены в государственной экономике. Соответственно, это прямой ход к новому типу отношений с обществом – это репрессии. Так что я думаю, что этот каток будет двигаться дальше. Может быть, не очень быстро, но, в общем, все те, кто будет заниматься или пытаться заниматься открытой политикой, будут, конечно, этим режимом раздавлены. И вот дидактический смысл еще имеет то, что происходит сейчас в Москве. Да, это Москва, да, это не вся страна, но я думаю, что вся страна или любой региональный руководитель, любой региональный полицейский будет брать пример именно с Москвы. Это еще и такая эталонная расправа для того, чтобы регионы брали пример со столицы.
Михаил, вот то, что сказал Андрей, что государство готово к новому типу отношений с обществом. Общество, по вашим ощущениям, воскресным, субботним, готово к новым отношениям с государством? Как оно будет приспосабливаться к этому катку?
Я думаю, что общество готово. В той части, в которой я его видел, я провел 27 число среди очень молодых людей. От 20 до 28 лет я провел с ними весь день. И разговаривал с ними. Я думаю, что это вот та возрастная группа, которая составляет основу протеста. Там представлены все возрастные группы, но вот эта возрастная группа самая многочисленная. И у меня ощущения тревожные, потому что они настроены, я подберу такое слово, безоглядно. Никакие аргументы, никакие апелляции к историческому опыту, рассуждения о народной воле, о том, что было потом, о том, что такое индивидуальный террор в истории России, на них не действует абсолютно. И в силу того, что это все история, которую они плохо знают, и в силу возрастных особенностей. Для них самый большой триггер, самый важный фактор, который их приводит в движение, даже не сам факт насилия, это факт унижения. Вот это то, что побуждает их к действию, и они склонны к решительным действиям, и они очень поддаются массовым эмоциям. Стоит одному сделать шаг, и все остальные делают шаг за ним, хотя совершенно не собирались, возможно, этого делать. Поэтому я думаю, что если говорить о готовности, то вот эта группа готова, и это опасная готовность.
Андрей, государство понимает, что оно, возможно, входит в тот кризис, подобных которому еще не было?
Думаю, что нет, потому что если государство выбирает репрессии, значит, он полагает, что с помощью репрессий оно способно решить все проблемы. Это ошибка, безусловно. Социальное напряжение будет нарастать не быстро, не до революционных ситуаций, но все будет очень серьезно. Я бы даже здесь больше обращал внимание не столько на Москву, сколько на региональные сюжеты, например, тот же самый ШИС. История длится уже целый год. Люди там делают революцию достоинства, они совершенно не обращают внимания там на социально-экономические какие-то вопросы. Их унизили, они хотят восстановить это достоинство. Это абсолютно новые вещи, которые не способны чувствовать это государство. Оно просто не верит в то, что народ может быть самостоятельным субъектом истории, субъектом действия. Они верят только в активные операции, в то, что кто-то может инспирировать такого рода протесты. Это неправильная оценка ситуации, и я думаю, что это на долгие годы вперед. Но то, что вот транзит 24-го года очень осложняется в этом смысле, и то, что нас ждет период такого вот усиления репрессий, повторюсь, да, это более или менее уже очевидно. что касается как бы общего уровня готовности протестовать населения, он примерно тот же самый, на самом деле, не надо иллюзий. Когда мы говорим о серьезных таких вот протестах, это все-таки все еще меньшинство. Но это увеличивающееся меньшинство, это слышное меньшинство, это очень серьезно. Вообще историю делают меньшинство, а не большинство.
Андрей, очень много разговоров о том, что это, кроме всего прочего, и кризис бюрократического устройства государства, и что во многом виновата сама московская власть, которая, ну, пустила ситуацию в разнос именно по, даже не по политическим каким-то критериям, а по бюрократическим, что она просто не очень была сбалансирована в нужный момент. Насколько все это важно? Насколько это внутриполитический кризис с точки зрения самого устройства власти? Очень много, опять же, говорится о противоречиях между московской властью, федеральной властью и так далее, и так далее. Насколько это важно?
Чрезвычайно важно, потому что власть готова решать проблемы исключительно технократическим путем. Нанимает технократов, готовит технократов. Собянин считается лучшим из технократов. Но технократия провалилась в Москве. От нее остается только воспоминание о плитке и бордюрах, ничего больше. Москва успешна, потому что у нее огромные деньги, но используя технократические методы, в том числе в общении с площадью, Собянин в результате проиграл. У него в городе не выполнен KPI, можно сказать, как у любого, так сказать, губернатора или руководителя региона. Он не достиг нормального уровня отсутствия социальной напряженности. Для него это серьезная проблема, я думаю, в отчетности, в том числе перед Кремлем. Соответственно, вот технократически решить проблемы России нельзя, как нельзя решить экономические проблемы в том числе. Считается, что если вот обучить молодого человека, он приедет губернатором или вице-губернатором с хорошей подготовкой, он решит все проблемы. Проблемы не решаются, потому что слишком много государства в экономике, потому что нет бизнеса, потому что реальные доходы падают, потому что роста нет ни производства, ни ВВП. Так что технократия проваливается. Но пока это один, наряду с репрессиями, это один из важнейших инструментов, который используется властью.
Москва федерально дистанцируется от процесса, по вашим ощущениям? Или она просто ждет момент, когда вмешаться?
Думаю, что нет. Просто она дала возможность тому же Собянину оправдываться, как это было уже в ситуации, когда он обещал спокойную передачу пятиэтажек, переселение людей из пятиэтажек в новые дома, а спокойствие не получилось. Ему дали возможность тогда разрулить ситуацию ровно так же и сейчас. Он был спикером со стороны Москвы. Они пытаются изобразить дело так, что это региональный конфликт. В данном случае московский, в другом случае екатеринбургский, в третьем случае архангельский. Отчасти это региональный, но это все уже имеет федеральное значение.
Михаил, Андрей говорил про региональные особенности. И вот это вот вопрос. И очень многие скептики говорят, что Москва протестует по своим поводам, Екатеринбург по своим, ШИИС по третьим. И они друг друга, в общем, не очень слышат и не очень способны связаться в некий кумулятивный эффект. Насколько эта разрозненность может быть преодолена?
Я думаю, что она преодолевается на наших глазах, и в этом смысле я бы обратил внимание на то, как сформулирована тема митинга, который состоится в Питере 3 числа, одновременно с московскими митингами. И это разрешенный митинг. Тема сформулирована как «Питер за Москву». И это естественное объединение. Питер и Москва ближе друг к другу и лучше понимают проблемы друг друга. Но при этом надо учитывать еще и москвоцентричность государственного устройства. Все понимают либо на уровне разума, либо интуитивно, что их проблемы решаются в Москве. Это понимание, безусловно, есть. И ШИС, и Ингушетия, и пожары в Сибири. Уже все понимают, что это кризис не московский, не архангельский, не ингушский. Это кризис федеральный. И их региональные вопросы, они решаются москвичами.
История с тем, как люди скрывались в храме Козьмы и Дамьяна в Столешниковом переулке, мне напомнило события в Киеве, с которых, собственно говоря, все и началось, потому что избиваемые студенты укрылись в Михайловском монастыре. И вот избиение студентов стало сигналом для перерастания Евромайдана и бунт. Или здесь, когда мы рассуждаем о подобных сравнениях, мы должны иметь в виду отличие между Украиной и Россией в частности, или с Москвой в частности?
Я думаю, что такие различия, конечно, есть, просто в силу пройденного исторического пути и большого, и последних 30 лет. Конечно, уровень страха, уровень запуганности в Москве выше, чем в Киеве, но думаю, что общий алгоритм похожий. И сходятся, как вот встречные поезда на одноколейном пути, два фактора. Я думаю, что во власти есть люди, которые заинтересованы в обострении. Они видят для себя в этом оправдание дальнейших репрессий и более жесткого курса. И есть обозленная, униженная масса молодых людей, которые реагируют эмоционально и ситуативно. Вот столкновение этих двух сил может привести к очень серьезным событиям, на мой вкус.
А если мы имеем в виду ближайшие выходные, как, по-вашему, власть какой вариант изберет? Она будет искать какой-то структурный компромисс, или хотя бы она будет попытаться перестроить ряды и возьмет какую-то паузу в репрессиях, или она сама себя загоняет в необходимость эти репрессии усиливать?
Здесь есть два соображения. Во-первых, да, она загоняет себя в необходимость усиливать репрессии, но надо учитывать, мне кажется, один фактор, который становится все более и более видимым. Слово «власть» перестает быть монолитным. Совершенно очевидно, что разные центры принятия решений в так называемой «власти России» действуют не то что автономно, они действуют друг против друга. И силы правопорядка, и все остальные получают абсолютно разнонаправленные указания. Это то, что в обиходном языке называется бардаком.
Гостями «Некруглого стола» были руководитель программы внутренней политики Московского центра «Карнеги» Андрей Колесников и журналист и писатель Михаил Шевелев. С ними беседовал Вадим Дубнов. Судьба пражских встреч Абашидзе Карасина после ухода последнего с поста замминистра иностранных дел Российской Федерации активно обсуждается в грузинских СМИ. Издание «Коммерсант» на неделе одним из претендентов на пост назвало директора консульского департамента Ивана Волынкина, одного из трех российских дипломатов, которых в 2007 году выслали из Тбилиси. Зия Парисишвили расскажет больше.
«Мне бы не хотелось комментировать то, что еще официально неизвестно», — сказал «Эху Кавказа» Зураб Абашидзе, спецпредставитель премьер-министра Грузии по отношениям с Россией. Абашидзе и Карасин с 2012 года, после прихода к власти грузинской мечты, стали участниками встреч в Праге, которые проходили в рамках специального формата.
Это не персональный диалог кого-то с кем-то. Ну, это журналисты так назвали формат Абашидзе Карасин или Карасин Абашидзе, как хотите. Это формат неформального прямого диалога между Грузией и Россией. У нас нет этих отношений. Есть очень важные формат женевских международных переговоров есть, и вот этот пражский формат, где обсуждаются вопросы, связанные с торговлей, с экономическими связями, с бизнесом, туризмом и так далее.
Поясняет Зураб Абашидзе и вспоминает, с чего начинались переговоры.
Когда мы начинали этот формат, этот диалог, экспорта из Грузии в России практически не было. Было на нулевом уровне. Из России в Грузию поступало довольно, так сказать, без проблем российский импорт. Мы за последующие годы постарались выровнять этот дисбаланс. И за все эти годы, с 2012 года, в Россию было экспортировано грузинской продукции стоимостью более 1 миллиарда 600 миллионов долларов. Это большая очень цифра. Оживились транспортные связи. До последнего времени было около 20 рейсов в день. Это, безусловно, способствовало росту туризма, в том числе из России тоже. В прошлом году Грузию посетило 1,5 миллиона почти российских граждан. И от этого, безусловно, окреп и наш туристический сектор.
Зураб Абашидзе вовсе не считает, что его с Карасиным усилия оказали медвежью услугу грузинской экономике, привязав ее к российскому рынку. О зависимости грузинской экономики и угроз введения санкций часто говорят в России. С 8 июля уже прекращены прямые авиасообщения из России в Грузию в ответ на акции протеста в Тбилиси из-за скандала с российским депутатом Сергеем Гавриловым. И это уже негативно сказывается на туристическом сезоне в стране.
Грузинская экономика, торговля вполне диверсифицирована. На этот счет имеются солидные исследования. На долю России приходится около 10-11% всего товарооборота. У нас имеется свободный торговый режим с Евросоюзом. На долю Евросоюза и стран, которые входят в Евросоюз, приходится 2,5 раза больше, чем торговля с Россией. Это 21%. А другие страны тоже, в том числе и соседние наши государства, Турция, номер один наш торговый партнер Азербайджан. Так что такой зависимости от российского рынка особой нет. За исключением, может быть, вина.
Абашидзе не отвечает на вопрос, знаком ли он так же хорошо с предполагаемым новым представителем Иваном Волынкиным, как с Карасиным. Но, тем не менее, изменения не должны коснуться формата, считает Абашидзе.
Диалог обязательно надо продолжить. Нам так советуют и наши западные партнеры, которые осознают ту, так сказать, элементарную реальность, что соседние государства должны иметь канал коммуникации и определенный уровень диалога. Ну, безусловно, когда личные, персональные отношения хорошие, это способствует любому диалогу. Это факт, это реальность, когда люди ведут диалог деловой атмосфере, спокойной атмосфере, это словно способствует достижению определенных целей. Я думаю, что вот то, что мы с господином Карасиным знакомы давно, это в какой-то степени способствовало реализации наших целей. И то, что я вам перечислил уже, значит, это в определенной степени говорит о том, что в Праге мы встречались не зря.
Констатирует грузинский дипломат. В оппозиционном нацдвижении Европейской Грузии на формат Абашидзе-Карасин с первого дня смотрят подозрительно. Оппозиционеры неоднократно ставили вопрос о прекращении неформального диалога и советовали властям концентрироваться исключительно на женевском формате. Информацию о том, что Карасина может сменить Иван Волынкин, вызвала еще больше раздражения среди оппозиционеров. Волынкин в 2007 году на фоне шпионского скандала был выдворен из Тбилиси и объявлен персоной нон-грата. А его аудиозаписи телефонного разговора с сыновьями первого президента Звиада Гамсахурдия Константина Ицотне властями нацдвижения были обнародованы как доказательство их сотрудничества с российскими спецслужбами в целях устроить дестабилизацию в стране. В ноябре 2007 года был жестоко разогнан акция протеста оппозиции. Президент Михаил Саакашвили объявил чрезвычайное положение.
Это был абсолютно шизофренический подход тогдашних властей. Им постоянно мерещились шпионы, госпереворот.
Вспоминает один из лидеров тех протестных акций Константина Гамсахурдия, дипломат, лидер партии «Свобода». Те скандальные аудиозаписи с Волынкиным, работавшим тогда в Тбилиси, на самом деле касались вопроса его отца.
С Иваном Волынкиным по этой теме был разговор. Я конкретно интересовался результатами ростовской судмедэкспертизы. Это было в марте 2007 года, когда нашли могилу Звиада в Грозном и перезахоронили в Тбилиси. Тогда была проведена единственная экспертиза спустя 14 лет после его смерти.
Константин вспоминает, что его брата Цотна даже задержали тогда, но освободили после вмешательства патриарха Илии II. И ему самому пришлось отвечать на вопросы сотрудников департамента контрразведки, после чего уголовное дело было закрыто. Константин Гамсахурдия не понимает переполох вокруг смены Карасина.
Почему мы думаем, что Волынкин будет хуже или лучше Карасина? Кто бы ни был, они будут проводить политику, которую ведет Россия и ее руководство.
Иллюзии не питает и Цотне Гамсахурдия. С Иваном Волынкиным его связывают теплые отношения. Они гостили друг у друга. Иван лично принес мне документы экспертизы отца в Тбилиси, вспоминает Цотне Гамсахурдия.
Я не помню с его стороны так называемое держимордовое шовинистическое отношение к грузинскому народу или же государственности. Когда я узнал о его возможном назначении, я даже обрадовался, несмотря на то, что такие чиновники, одиночные лица, не решают ту политику России, которая есть в отношении Грузии. Тем не менее, не думаю, что если это будет зависеть от самого Волынкина, произойдет еще большая демонизация Грузии в российских политических кругах.
Предполагает Цотне Гамсахурдия. Зия Парис еще ли Эхо Кавказа, Тбилиси.
На этой неделе, 1 августа, российские черкесы отметили День репатрианта. Правда, правильнее было бы назвать его Днем надежды на репатриацию. Почему, расскажет Мурат Гукимухов.
В июле 1993 года, когда началась гражданская война в Югославии, 49 семей косовских черкесов обратились к властям Адыгеи с просьбой оказать им содействие в переселении на историческую родину. Руководство Адыгеи откликнулось на эту просьбу. Президент республики Аслан Джаримов более 4 лет добивался согласия на разных уровнях российской власти. 3 июля 1998 года правительство России приняло постановление номер 690 о неотложных мерах государственной поддержки переселения адыгов-черкесов из автономного края Косово, Союзная Республика Югославия, в Республику Адыгея. И уже 1 августа в Адыгею прибыла первая группа Косовских черкесов в количестве 165 человек. С тех пор этот день отмечают как день репатрианта. Черкесский общественник из Нальчика Аслан Бишто говорит, что на этом история репатриации заканчивается, потому что репатриация – это организованное государством возвращение на родину с восстановлением в правах гражданства. В то время как все другие мигранты-черкесы, которых почему-то называют репатриантами, на самом деле перебирались в родину не благодаря помощи государства, а во многом вопреки его воле. Так было и с черкесами, которые бежали на историческую родину из объятой войной Сирии. Никто из 3000 переселенцев не получил статус беженца. А все, кто пытались им помогать, попадали на карандаш спецслужб. В этом смысле показательна история с общественной организацией ПЕРЕД, которая организовывала юридическое и гуманитарное содействие беженцам, говорит Аслан Бишто.
Когда она начала добиваться каких-то определенных успехов, после того, как через эту организацию начали покупать дома, начали аккумулировать какие-то средства для помощи там и прочее, то против них был включен такой очень серьезный репрессивный аппарат, в результате чего они вынуждены были официально закрыть свою организацию и прекратить свою деятельность. По истечении какого-то времени, конечно, организация была реанимирована, но по качеству работы, как у старой пары, близко даже и не наблюдается.
Те, кто получил визу или вид на жительство, устраивали на общественные пожертвования, вспоминает Аслан Бишто. В курортной зоне они подыскали заброшенный и непригодный для проживания санаторный корпус. Полностью его восстановили, отремонтировали систему отопления и разместили там семьи переселенцев. Но тут привезли беженцев из Донбасса. Местные власти вышвырнули черкесские семьи из отремонтированного корпуса и разместили там семьи из Донбасса. Их навещали чиновники, местные предприниматели дарили подарки, операторы сотовой сети дарили телефоны сим-картами, чтобы они могли звонить своим родным в Украину. А в это время черкесские общественники в экстренном порядке ремонтировали другие пристанища, потому что дело было осенью и надвигались холода, говорит Аслан Бишто.
Мы тогда сказали о том, что, естественно, каждый беженец нуждается в помощи, и мы никоим образом не призываем беженцев с Донбасса оставить без помощи или внимания каким-либо образом. Но в таком же внимании нуждаются и черкесы, и беженцы, поэтому такая сегрегация категорически недопустима.
Через 7 лет после окончания войны в Сирии президент Путин подписал указ об упрощенном получении российского гражданства. Указ в первую очередь посвящен гражданам Восточной Украины, но и некоторые категории сирийских граждан могут им воспользоваться. Это 35 тысяч русских жен, родившихся в РСФСР или постсоветской России, которые вышли замуж в Сирию, а также их мужья и дети, всего около 1500 человек. За этих людей можно порадоваться, говорит черкесский общественник из Краснодара Аскер Сок, но, увы, указ сделан таким образом, что он полностью отсекает черкесов. Даже из тех переселенцев, которые уже по 5-6 лет живет в России, гражданство получило меньшинство, говорит Аскер Сохт.
Гражданство получило меньшинство, в основном это молодежь, которая окончила школы и университеты. Люди среднего возраста и старшего возраста никак не могут пройти эту бюрократическую машину. Самая главная проблема состоит в том, что эти люди не могут найти постоянную работу в течение 5 лет. Понимаете, а когда человек является самозанятым, либо у него значительные перерывы в трудоустройстве, у него нет документального подтверждения этого промежутка времени и у него не принимают документы на гражданство.
Что касается людей пенсионного и предпенсионного возраста, говорит Аскер Сохт, они не могут пройти комиссию по признанию носителями русского языка, не могут овладеть им на уровне русскоговорящих жителей страны. Для них это слишком высокий уровень. По тем или иным причинам, говорит Аскер Сохт, около 300 семей оказались отрезанными от российского гражданства.
Эти люди нашли свое место, обзавелись жильем, трудоустроились, выучили русский язык в достаточном параметре, чтобы жить в Российской Федерации. Абсолютное большинство людей пенсионного возраста не получает пенсии. Их содержат дети. Они решили свои социальные проблемы и проявляют уникальную способность, скажем так, выживания. Но единственное, что они не могут преодолеть, эту бюрократическую машину, связанную с гражданством. Потому что я вижу системное противодействие этому. И это, видимо, рассматривается как благо, как бдительность такая. Что вот мы не позволили черкесам Сирии получить гражданство в результате принятых мер своевременных.
Звучала такая аргументация, что среди беженцев могут оказаться там бандиты, террористы.
Дело в том, что эти люди 7 лет живут в России. И за период 7-летний не то что уголовных дел, даже административных дел в отношении этих людей не возбуждено.
То есть вы считаете, что единственная причина отказа – это дискриминация?
Дискриминация, я считаю, предоставление в упрощенном порядке гражданства кому угодно, кроме черкесов России. Я считаю, что граждане Украины, которые приехали в Российскую Федерацию, и сирийские соотечественники, которые черкесы, они должны иметь равные права. Но даже те, кто приехал из Сирии, они разделены на русских и черкесов. Для русских и членов их семей принят указ президента, они могут, пожалуйста, получить гражданство в упрощенном порядке, а для черкесов нет.
У людей без гражданства есть и другие сложности, о которых мало кто знает. Каждые 2 года истекают сроки действия сирийских загранпаспортов. И сотрудники сирийского посольства превратили это обстоятельство в доходный бизнес. Такса за замену паспорта $400 США. Если в семье, допустим, 5 человек, то каждые 2 года надо относить в посольство $2000 или 130 тысяч рублей. В противном случае тебя вышлют из страны как человека с просроченными документами. Вот такой сирийский налог для желающих жить на исторической родине. Мурат Гукимухов специально для Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали на час меньше. Продолжаем подводить итоги недели. Очередной всплеск напряженности вокруг монастырского комплекса Давид-Гареджи. Азербайджанские пограничники на неделе вновь перекрыли доступ. Причем не только для туристов и паломников, но и для служителей, живущих на территории комплекса. Владимир Унанянц выяснял, чем обусловлен такой шаг азербайджанской стороны.
Рабочая общественная группа по вопросу Давид-Гареджи сегодня официально обратилась к правительству Грузии с требованием ознакомить их с базовыми положениями текущих переговоров вокруг монастырского комплекса. Как заявил лидер антиоккупационного движения «Сила в единстве» Давид Кацарава, он и его единомышленники требуют публичной встречи в расширенном составе с комиссией по делимитации государственной границы с Азербайджаном. Погранслужба соседней страны без объявления причин, во всяком случае публичного, перекрыла доступ к 3 монастырям, входящим в культурно-исторический комплекс – Чичхитуры, Удабно и Воскресенье. Согласно заявлению, после 25 апреля статус-кво монастырского комплекса Давид-Гареджи нарушен, в результате чего со стороны Грузии нет доступа к этим 3 объектам культурного наследия страны. По мнению Давида Кацарава, позиции Тбилиси по этому вопросу ухудшились из-за бездействия правительства.
Наше правительство предпочло пораженческую позицию на этих переговорах, несмотря на то, что согласно имеющимся документам по вопросам делимитации и демаркации, наша аргументация очень сильная. Почему наше правительство не использует эти сильные позиции? Об этом мы хотим поговорить.
Как отмечают авторы обращения, грузинское руководство своим безответственным отношением к вопросу дало Азербайджану возможность фиксировать в открытых заявлениях, что вышеупомянутые территории находятся под его суверенитетом, и параллельно обустраивать на спорной территории инфраструктуру, в то время как работа комиссии все еще не завершена. Активисты настаивают, позиция Грузии должна быть основана на записи, якобы зафиксированной в 1-м протоколе комиссии по делимитации от 1996 года, где базовой картой для установления государственной границы между Грузией и Азербайджаном принята карта 1938 года, что, как утверждают авторы петиции, подтверждено официальной подписью Баку и государственной печатью. Впрочем, по мнению политического аналитика Кавказского института стратегических исследований Гелы Васадзе, подобная постановка вопроса лишь усугубит ситуацию.
На самом-то деле, Давид-Гареджи, это проблема, которая не решается между государствами. Это проблема, которая решается внутри, прежде всего, нашего общества. Должно быть понимание и консенсус достигнут. А у нас консенсус сегодня такой: мы хотим, чтобы это было наше. Не получится. Не получится, потому что 21 декабря, и когда я это говорю, на меня все обижаются, 21 декабря 1991 года граница проходила там, где она проходила.
Между тем, в вопрос вновь вмешалась церковь. Как заявил архимандрит Кирион, в Давид-Гареджи крайне напряженная ситуация. Азербайджанские пограничники перекрыли весь периметр и не пропускают паломников, туристов и духовных лиц. По словам священнослужителя, нет доступа туда и у грузинских пограничников.
Количество наших пограничников тоже увеличено, но
они стоят у подножия хребта. Они не могут подняться наверх в монастырь давно, так как на всей территории стоят азербайджанские пограничники. Я говорю, что это типичная классическая оккупация территорий. Ведутся переговоры, и у Азербайджана не было права изменять де-факто ситуацию. Это нарушение международного законодательства. Сегодня мы требуем, чтобы был восстановлен статус-кво, как это было до 2019 года, когда происходил беспрепятственный доступ туристов, паломников и духовных лиц.
Грузинский МИД в сегодняшней ситуации винит не в меру ретивых сограждан. По словам замминистра иностранных дел Лаши Дарсали, произошедшее 14 июля противостояние между местными жителями и азербайджанскими пограничниками на участке Давид-Гареджи на грузино-азербайджанской границе удалось разрядить в результате совместных и безотлагательных действий пограничных служб обеих стран. А увеличение числа пограничников – следствие того инцидента.
После указанного инцидента азербайджанская сторона увеличила количество пограничников на данном участке и развернула временную инфраструктуру, необходимую для оказания материально-технической поддержки на подконтрольной им территории. Число грузинских пограничников также увеличено на данном участке. Что касается временных ограничений на передвижение туристов и прихожан, они введены по соображениям безопасности и во избежание дальнейших инцидентов. На данном этапе между пограничными ведомствами ведутся активные переговоры, чтобы полностью разрядить инцидент и вернуть обстановку в нормальное русло.
По словам Дарсали, в вопросах делимитации границы между двумя странами правительство Грузии и Азербайджана активно сотрудничают, и все профильные ведомства участвуют в работе соответствующих комиссий двух стран. По его словам, 23-24 мая на заседании Государственной комиссии по делимитации и демаркации границы в Баку было определено, что эксперты комиссии будут проводить определенные работы на месте. При этом Дарсали уточнил, что первые встречи экспертов запланированы на 19-23 августа. Свое слово сказала и президент Грузии. Сама Соломе Зурабишвили от общения с прессой по обыкновению воздержалась. Но пресс-секретарь Хатая Муистрапишвили донесла до общественности мысль главы государства.
Президент Грузии считает, что комиссия обязательно должна получить возможность работы. Конечно, ни у кого нет иллюзий, что это произойдет сегодня и завтра. Но у комиссии должна быть возможность работать в мирной и эффективной обстановке.
Мнение президента тем более интересно, что проблемы вокруг Давид-Гареджи вновь стали актуальными сразу после посещения Зурабишвили в апреле этого года монастырского комплекса. На следующий же день азербайджанские пограничники заблокировали доступ к монастырю Удабно. 26 апреля после пятидневного ограничения запрет был снят. Но за это время активисты и местные жители успели провести масштабную акцию протеста на месте, открыто заявив право Грузии на спорный участок. И открыв таким образом, по мнению наблюдателей, ящик Пандоры. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В Абхазии набирает обороты президентская гонка. Начались предвыборные выступления по государственному телевидению кандидатов в президенты, которых в этот раз рекордное число – 10. Между тем, немалое общественное внимание привлекло обращение к избирателям третьего президента самопровозглашенной республики Александра Анкваба. Реакция на него рассуждает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Вчера и сегодня в абхазском интернет-сообществе бурно обсуждали опубликованное обращение экс-президента Республики Абхазия Александра Анкваба к народу Абхазии. Поскольку оно короткое, приведу его текст целиком. Уважаемые соотечественники, уважаемые избиратели, 25 августа 2019 года нам с вами предстоит в очередной раз воспользоваться своим конституционным правом и сделать важный выбор, решить, кому доверить руководство абхазским государством в следующие 5 лет. От этого выбора зависит, как будет развиваться наша страна в перспективе, в каких условиях будет жить наше общество, какое будущее ждет новое поколение граждан Абхазии. Выборы президента – чрезвычайно важное событие. Я беру на себя ответственность перед вами, призывая отдать голоса за тех, кто не подведет вас и будет работать на государство. Не сомневаюсь, что кандидат в президенты Аршба Олег Нуриевич и кандидат в вице-президенты Барциц Олег Мсаевич Сасович будут достойными руководителями Абхазии. Уверен в их возможностях и поддерживаю их. Надеюсь и на вашу поддержку». Конец цитаты. Поначалу я почти не обратил на это обращение внимания, поскольку воспринял его как ожидаемое. В моем окружении среди тех журналистов, политологов, политиков, с которыми общался давно уже немало месяцев, ходили разговоры о том, как Александр Золотинскович предлагал малоизвестному в публичном пространстве Олегу Ашба выдвигаться в президенты. Как тот в какой-то момент отказался, родственники отсоветовали, но в итоге все же согласился. Фейсбучному другу, который прислал мне этот текст в личку и спросил о моем мнении, ответил так. «Много раз писал уже о том, как установление верхней возрастной планки для кандидатов в президенты, которая сейчас ни в одной стране мира не практикуется, на данном этапе наверняка будет порождать в Абхазии такие издержки, как возникновение тандемов, где сильнейшей фигурой заведомо является, скажем, премьер-министр, для которого нет возрастных ограничений. И вот он, очевидный пример». Конец цитаты. Сделанное экс-президентом обращение показалось мне в какой-то момент даже излишним, формальным, но потом понял, что оно было продуманным шагом, ибо, судя по посыпавшимся комментариям интернет-пользователей, большинство их понятия не имело, что за Ашба и Барцицем изначально стоит фигура Александра Анкваба, то есть, чтобы сориентировать внушительное по-прежнему число сторонников экс-президента голосовать за них, это обращение было необходимым. Но как же меня удивило удивление многих пользователей, в том числе нередко позиционирующих себя как всезнающих, для кого обращение оказалось громом среди ясного неба, ударом под дых оппозиции. То есть они ничегошеньки не знали о предыдущих событиях, о том, что Александр Анкваб давно дистанцировался от лидеров оппозиции, держался особняком, не участвовал в их пресс-конференциях и были убеждены, что он должен заявить о поддержке выдвинутых съездом партии Амцахара Алхаса Квициния. Между тем, почерпнуть эту информацию можно было уже не только по сарафанному радио, но и из СМИ. Как писала 11 июля в редакционной статье газеты «Чегемская правда», экс-президент Александр Анкваб, которому баллотироваться на нынешних выборах, как и Сергею Шамба, не позволяет возрастной ценз, делает ставку на кадрового офицера Олега Ашба. Конец цитаты. Что касается Сергея Шамба, то он делал ставку на Аслана Бжания, но после загадочной болезни и отказа баллотироваться того, поддержал, как и прочие оппозиционеры, Алхаса Квициния. Возвращаясь же к теме верхнего возрастного ценза, скажу, что у меня не было сомнений. В преддверии нынешних президентских выборов его не отменят, ибо сейчас эта тема является предметом политической борьбы. Ситуация изменится, наверное, когда многие реальные претенденты на президентский пост превысят 65-летний рубеж. Ну и, конечно, если он будет мешать действующему главе государства идти на новый срок. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Новость о том, что в центре Батуми несколько десятков тысяч человек вышли на улицы в поддержку улучшения отношений с Россией, вызвала ажиотаж в российском медиапространстве и прошла практически незамеченной в Грузии. Так была ли акция, выяснял Владимир Унанянц.
В Грузии прошла акция за восстановление отношений с Россией. Тбилиси необходимо начать диалог с Москвой, а еще с Сухуми и Цхинвалом, чтобы решить все острые вопросы. Такие заявления звучали на митинге в Батуми. Его организовала оппозиционная партия «Альянс патриотов Грузии». Акция собрала на площади несколько десятков тысяч человек.
Это новость, прозвучавшая в эфире телекомпании «Россия-24». Согласно российским СМИ, партия, которую в Грузии считают аффилированной с Кремлем, сумела вывести на улицы Батуми больше людей, чем собрали недавние антиправительственные акции в Тбилиси. Первым десятки тысяч людей на площади Европы в курортной столице Грузии насчитал корреспондент российского государственного информационного агентства ТАСС. Следом телекомпания НТВ уточнила, площадь, вмещающая 30 тысяч человек, была полностью заполнена людьми. По подсчетам телекомпании, кампании поддержать курс на диалог с Москвой пришли не менее 25 тысяч граждан Грузии. Некоторые СМИ пошли еще дальше. Чтобы показать поддержку идей Ирмы Инашвили «Сотоварищи» со стороны молодежи, одно из крупнейших российских информационных интернет-изданий газета «РУ» проиллюстрировало материал, посвященный этой теме, фотографии из другой акции под лозунгом «Стыдно», проходящей перед зданием парламента Грузии, имеющей ярко противоположный посыл. Она так и называется – антиоккупационная. На акции, устроенной Альянсом патриотов, молодежи практически не было, что хорошо видно на фотографиях, опубликованных самой Ирмой Инашвили. Осторожнее прокомментировала воскресный митинг в Батуми агентство РИА Новости. Десятки тысяч превратились в несколько тысяч. Да и фотографии, опубликованные входящим так же, как и РИА Новости в МИА «Россия сегодня» агентством «Спутник Грузия», далеко не отражают ту картину, которую нарисовали российские СМИ. Людьми была заполнена лишь часть площади перед сценой, откуда лидеры Альянса патриотов призывали к диалогу. Впрочем, лидер партии Давид Тархан Моурави не удержался от выпада в адрес соседней страны.
Мы хотим мира, мы хотим диалога. Мирного, спокойного, дипломатичного, результативного диалога. Чистосердечных отношений с Москвой, Сухуми, Цхинвали, Брюсселем, Вашингтоном и даже со Стамбулом, который тут все прибрал. Мы никому ничего не уступим, но хотим мира и дипломатии.
Интересно и то, что плакаты, которые держали в руках участники акции, призывали вовсе не к налаживанию диалога с Москвой, как это преподнесли российские информагентства и телеканалы. Надписи на транспарантах недвусмысленно указывали на наличие территориального конфликта со стратегическим партнером Грузии, Азербайджаном, из монастырского комплекса Давид Гареджи. Надпись прямо гласит: «Давид Гареджи – это Грузия». По словам очевидцев, большинство сторонников Альянса патриотов, собравшихся в минувшее воскресенье на митинг в Батуми, были старше среднего возраста. Причем настроения среди участников акции были не столько пророссийскими, сколько направленными против приезжих. Эту карту Альянс патриотов продолжает разыгрывать с самого основания партии.
Люди, собравшиеся там, говорили о том, что им надоело чувствовать себя в своей стране гостями, что приезжие отнимают у местных рабочие места, что они не хотят обслуживать туристов и так далее.
Говорит жительница Батуми, ходившая на площадь Европы 28 июля. При этом корреспондент издания «Батумелеби» Нана Авачадзе отмечает, на вопрос, почему они пришли на акцию, участники говорили, что это митинг против грузинской мечты, которая довела страну до сегодняшней ситуации. По мнению наблюдателей, попытка российских СМИ преподнести акцию, устроенную Альянсом патриотов в Батуми, как выражение желания грузинского народа восстановить диалог с Москвой, не выдерживает никакой критики и рассчитана прежде всего на внутреннюю аудиторию, которая, по всей видимости, не станет проверять достоверность информации. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Бывший депутат Госдумы России, оппозиционный политик Константин Боровой покинул Россию и попросил политического убежища в США. На территории России он опасался за свою жизнь. За его передвижениями постоянно следили некие люди. В 2014 году он на несколько месяцев покинул Россию, и тогда убили оппозиционного политика Бориса Немцова. Находящийся в Лос-Анджелесе общественный деятель и политик в беседе с моей коллегой Аминой Умаровой рассказал о причинах своего отъезда.
Вы сказали, что за вами была, цитирую, установочная слежка, что проверяли ваше расписание. Если такую слежку назначили, значит, вы часть какого-то большого проекта. Это может быть и убийство. Это проект типа сакральной жертвы?
Ну, понимаете как, я же не руковожу этим проектом. Я в нем, так сказать, объект, а не субъект. Поэтому там детали я не знаю, по косвенным признакам, которые как-то трактуют специалисты, можно сделать вывод, что это один из возможных проектов. Так же, как было вот в случае с Немцовым, правда, там главная причина, я считаю, что тогда была поддержка Навального, продвижение Навального, обезглавить российскую оппозицию и эффективного лидера как бы назначить. Это тогда, я считаю, был главный план. Перед этим по Москве висели плакаты «Лидер оппозиции Навальный» и другие. Другие – это Ходорковский, Немцов, Касьянов, Каспаров. То есть тогда программа другая была, понимаете? И тогда же вокруг меня была большая суета. Я уезжал, это 14-й год, конец декабря, с ощущением того, что могут убить. Как потом мне объяснили те же эксперты, я был таким дублером. Или Боря был дублером у меня, или кто-то еще там, я не знаю. В общем, им надо было решить несколько задач. Вот с лидерством нужно было напугать общество. государства. Нужно было, были еще проблемы там внутренних отношений силовиков разных групп. Там же циники, понимаете, ну, такие совсем циники, ну.
Вот вы говорите им, они там циники, вот им выгодно. А о ком мы говорим сейчас?
О, это отдельная тема. Это, во-первых, это несколько групп, это разные группы, это конкурирующие между собой группы. Очень типичный случай после того, как Борю убили, понятно, что к этому отношение имели чеченцы. Вот, это там проявилось разными способами. И реакция ФСБ была через Юлю Латынину, что это ужасно, что вмешивается в деятельность спецслужб, внешние силы, ну вот чеченцы, что они пытаются подменить, что Рамзан Кадыров хочет стать министром всей безопасности России. Это была реакция части, так сказать, вот этих спецслужб. А другие спецслужбы, вот, например, связанные с ФСО, понятно же, что доклад о событиях, которые произошли, ну, просто под стеной Кремля в зоне ответственности ФСО, делал начальник ФСО. Сливы там через них были, ну там много сразу тем возникло. Это мы наблюдали за пропагандистской кампанией, что это разборки, что это любовные разборки, что это ревнивый муж убил Борю. Это я забыл, как ее фамилия. Дурицкая, да. Они конкурируют, понимаете? Сейчас же ведь в России несколько десятков спецслужб. И понятно, что все они конкурируют за деньги, за государственный бюджет. Есть, вообще говоря, совершенно новая структура Пригожина, которая пытается быть и политической контрразведкой, то есть политической полицией, и внешней разведкой, и конкурирует с военной разведкой, с ГРУ по этим африканским проектам. Там все сложно. Это очень сложно устроенный муравейник с огромным количеством интересов и конкуренции. Я в свое время с Михаилом Сергеевичем Горбачевым обсуждал вот эту ситуацию деятельности спецслужб. И он мне тогда сказал, ну вот советских, что ну верить им нельзя совсем. Единственная цель у них – это борьба за влияние, за деньги и борьба друг с другом. Они постоянно подставляют друг друга. Кстати говоря, сама вот эта пресс-конференция, которую я проводил в Госдуме по поводу взрыва домов, тогда об этом никто не говорил. Это сейчас там, оказывается, и Литвиненко об этом заявил, и еще все такие были, всем ясно, что это взрывы домов. Тогда, когда я провел пресс-конференцию, я ее проводил на основе того, что ко мне обратились сотрудники ГРУ, которые сказали, что ФСБшники просто с ума сошли. Вот, они взрывают дома, у них есть доказательства, они мне там что-то представили. Я это на пресс-конференции доложил. Первая реакция была от НТВ. Шла уже избирательная кампания. Мне Березовский через Малашенко сказал, что все, Костя, хватит, наговорился. Нам такая позиция непатриотичная не нужна. Больше на «Эхе Москвы» и на НТВ выступать не будешь. А я обсуждал с Малашенко там в избирательной кампании. Березовский появился и сказал, надо встретиться, встретиться. Он сказал, Константин Натанович, не волнуйтесь, мы управляем Владимиром, он хороший человек, он демократ. Мы с ним в Лаговазе встретились в доме на Павелецкой. Ну, то есть общая реакция, средства массовой информации, представляете, в Думе такая пресс-конференция. Просто ноль. То есть какой-то материал прошел, видимо, по спецслужбам, потому что через два дня вдруг Путин на какой-то пресс-конференции, когда его спросили об этом, сказал, что Бравова надо послать, разминировать эти. Это еще до Рязанского сахара, до всего. То есть он сам проявился, понимаете?
В чем заключалось ваше выступление? Что вы говорили во время своего выступления?
Что? что взрывы организованы и проводятся. Это еще не все взрывы были, еще Рязанский сахар не был. НТВ начал расследование. Поскольку они прокололись так со мной, то меня там тщательно отстраняли от каких-то комментариев. Ну, Володя принял решение, что меня больше на НТВ не будет. Ну, вот они это и исполняли. А один из этих парней готов был дать показания.
Парней таких из ФСБ, которые закладывали?
Нет, из ГРУ, которые сдавали ФСБ. Был тогда такой Совет Безопасности, который возглавлял Березовский. Ну, формально возглавлял он, а фактически, как потом оказалось, это была структура, которую создавал Путин, ФСБшный совершенно. Тогда ФСБ Путин пытался поставить во главе вообще всех структур безопасности. И я думаю, что вот этот конфликт ФСБ-ГРУ, он был связан с тем, что ГРУшники испытывали очень сильное давление ФСБ и отстраняли от власти там их традиционных начальников. Но неважно, значит...
Да, вы говорили, вариант. Что один был готов давать показания.
А, один был готов давать показания. Я же депутатом был, там, и с Березовским вроде там хорошие отношения. Я позвонил в Совет Безопасности, я не помню, с кем я говорил. Вот, и сказал, что вот есть важная информация, примите, пожалуйста, человека, поговорите с ним. Он мне там дал эту информацию. Они приняли этого человека, он поехал, позвонил мне через час. Сказал, что с трудом вырвался, его хотели арестовать, что это структура ФСБ, то есть никакой не Совет Безопасности, над ФСБ, это под ФСБ, что он прикинулся сумасшедшим и убежал. Попросил меня, чтобы я там не давал нигде больше информации о нем, потому что это опасно. Он будет заниматься спасением себя, и все. После этого я его не видел, не слышал. Через 2 месяца по каким-то каналам я получил информацию о том, что и он погиб, и его второй напарник тоже погиб. Их ФСБшники достали все-таки. Там еще была одна история. Об этом я тоже пишу, писал много. Они мне слили информацию о том, что готовятся теракты на территории Соединенных Штатов. Это 99-й год, послушайте, 99-й сентябрь. Какой-то сумасшедший Бен Ладен хочет на самолетах торпедировать небоскребы в Нью-Йорке. Ну, бред совсем.
За 2 года до взрывов?
За 2 года, да, до взрывов. Я человек ответственный. Я сообщил посольству США. Они говорят, это не наш уровень проблемы. Давайте работайте с FBI. Я поехал в Штаты, но я все равно туда ехал. Встретился с замдиректора ФБР. Меня там отрекомендовал один из конгрессменов. И рассказал им все как есть, информацию. Там какие-то были подробности про этого никому неизвестного тогда Бен Ладена. Они внимательно все записали, очень аккуратно. Через год после взрыва, после 9-11, один из конгрессменов, я просил его, сделал запрос на FBI. Чего так вот? Была такая информация у них от Борового. Они ему ответили очень деликатно, что у нас было очень много информации, но из-за несогласованности в действиях спецслужб мы оказались не готовы там, ну и так далее. То есть формально они подтвердили, что эта информация у них была заранее, за 2 года. Но, с другой стороны, это же тоже понятно. Подготовка такой операции, обучение пилотов, координация, легализация этих резидентов, ну, пилотов. Это же целая операция. Это же не просто там мальчики, которых нанимают там на работу за какие-то вменяемые деньги. Это люди, которые должны были пожертвовать и пожертвовали своей жизнью ради сумасшедших идей. Вот, так что это все сложная операция. И то, что там за 2 года было все уже известно, это вот подтверждение. Они сейчас не очень любят на эту тему говорить, но отгадайте почему. Да потому что они прозевали эту ситуацию. Ну вот представьте, я разговаривал с этим замдиректора ФБР. Я ему рассказываю, значит, что вот есть такая группа, которая, там, забудьте о том, что это так и есть, которая планирует на гражданских самолетах торпедировать небоскребы в Нью-Йорке. Ну, бред, понимаете? То есть чистый бред. То есть бред сумасшедшего.
Ну, в 99-м году, да.
Я ему и сказал, что, говорю, это выглядит как бред сумасшедшего, но источники очень серьезные. Источники – это сотрудники ГРУ, которые каким-то образом участвовали во взаимодействии с Бен Ладеном.
Но во время расследования, по-моему, вот эту версию совершенно оставили как-то вот в стороне.
Да нет, у них все это известно. Там другой момент был, версию, которую они оставили в стороне. Я же привез им информацию о том, что да, вот готовится такой теракт, но главная содержательная часть информации заключалась в том, что спецслужбы участвуют, российские спецслужбы, в подготовке этой акции. Вот эту информацию они упустили или не захотели услышать.
Рассказывал бывший депутат Госдумы России, оппозиционный политик Константин Боровой. С ним беседовала Амина Умарова. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.